Крымский вечер.
Президент России Владимир Путин не считает, что во время инцидента между российскими военными и британским эсминцем «Дефендер» мир стоял на пороге Третьей мировой войны. Об этом он сказал во время прямой линии, которая продолжалась 30 июня. На прошлой неделе, напомню, Россия заявила о предупредительном обстреле британского военного корабля, однако Лондон эти заявления опроверг. Между тем, 28 июня в Черном море у берегов материковой части Украины стартовали масштабные многонациональные учения «Сибриз». К чему готова Россия на Черном море? Готова ли к этому Украина и ее партнеры? Ну и к чему готовится в свете вот таких вот новостей крымчанам? Поговорим в эфире «Радио Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу. Утром с 8 до 9, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19.00. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, вы можете не только слушать нас на средних FM-волнах, но и заходите на YouTube-канал Крым Реалии или на Facebook-страницу Крым Реалии. Там есть возможность прямо под видеотрансляцией оставлять свои комментарии и вопросы. Тоже будем за ними следить. Итак, 30 июня президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной прямой линии. Это формат, который предусматривает якобы общение главы российского государства с жителями России. Говорил он о пандемии коронавируса много, о ситуации с ценами на продукты. Можно сказать, что это были основные темы в обращениях россиян. Вот и что касается ситуации по коронавирусу, то мой коллега Александр Янковский будет днем говорить завтра об этом подробнее. Ну, в целом, конечно, мы все отслушали и решили все-таки в нашем эфире сегодня остановиться на вопросах безопасности. Почему? Есть несколько поводов. Ровно неделю назад мы рассказывали в нашем эфире об инциденте с британским эсминцем «Дефендер». Я напомню, что британский эсминец, который зашел сначала в порт Одессы, потом возвращался по Черному морю из Одессы в направлении Грузии, двигался, проходил неподалеку берегов аннексированного Крыма. Об этом мы узнали благодаря сообщениям российских СМИ. Российская Минобороны заявила о том, что якобы осуществила предупредительные обстрелы вблизи вот этого британского эсминца «Дефендер», потому что якобы эсминец нарушил территориальные воды России, хотя потом мы обращали ваше внимание на то, что речь идет о территориальных водах Украины вблизи аннексированного Крыма. Но в заявлении Лондона в ответе на сообщения российских СМИ говорилось о том, что не было никаких предупредительных обстрелов, что эсминец двигался по международным, по территориальным водам Украины согласно международному праву, ничего не нарушал, и какие-то стрельбы вдали слышали, но предположили в Лондоне, что речь идет о каких-то военных учениях России вблизи аннексированного Крыма. 30 июня в рамках вот прямой линии, о которой мы сегодня говорим, одна из ведущих спросила у Владимира Путина, не был ли мир в шаге от Третьей мировой войны в тот момент. Он сказал, что так не считает и назвал происшествие провокацией. Давайте послушаем.
Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашел в наши тироводы там днем, а еще рано утром, 7.30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, на Скрита, по-моему, залетел американский разведывательный стратегический самолет. Было очевидно, что эсминец зашел, и преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это и видели, и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Второе – это политическая составляющая. Вот только что состоялось несколько дней до этого встреча в Женеве. Спрашиваете, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?
Но опять-таки стоит отметить, что речь идет о Черном море вблизи аннексированного Крыма, и то, что президент России Владимир Путин называет территориальными водами России, на самом деле таковыми не являются, да, исходя из международного права, ну и вообще того, признает или не признает международное сообщество аннексию Крыма России. Ну, Владимир Путин отталкивается от своего видения ситуации. Напомню, что когда на прошлой неделе мы обсуждали инцидент с британским эсминцем, то в эфире радио Крым Реалии директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко подтвердил, что британский военный корабль в соответствии с международным правом имел полное право мирно проходить вблизи полуострова. Давайте послушаем, о чем еще сказал Владимир Путин 30 июня, отвечая на вопрос, не был ли мир на пороге Третьей мировой.
Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за 1000 километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море. А это существенный элемент во всей этой конструкции.
Напомню, что это был фрагмент выступления президента России Владимира Путина в рамках прямой линии 30 июня. Вопрос ведущий касался того, не считает ли Владимир Путин, что во время инцидента с британским эсминцем у берегов аннексированного Севастополя мир был на пороге Третьей мировой войны. Мы еще вернемся к тому, о чем говорил Владимир Путин сегодня в рамках своей прямой линии. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели, что думаете о заявлениях Владимира Путина сегодняшних. Мы говорим конкретно о вопросах, которые касаются безопасности в регионе, в частности. Ну и как вы считаете, к чему готовиться в Черном море? 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Комментарии ваши под трансляцией я вижу, обязательно буду их еще цитировать. К нам присоединяется в эфир по скайпу Андрей Рыженко, бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины, эксперт Украинского центра оборонных стратегий. Андрей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете то, о чем Владимир Путин сказал, комментируя происшествие минувшей недели? Да, есть разные взгляды России, Великобритании на то, что произошло вокруг эсминца «Дефендер». Ну вот как вам заявление Владимира Путина?
Ну, я хочу сказати, що в світі є конвенція ООН з міжнародного морського права. Це такий дуже універсальний міжнародний закон, який затвердило понад 180 країн світу. В тому числі Російська Федерація в 97-му році ратифікувала цю конвенцію. Це є національним законом Російської Федерації, України і багато інших країн. Так от, відповідно до цього закону, до цієї конвенції, сказано, що будь-яка країна, в незалежності від того, там, ну, Кримський півострів ми розглядаємо зараз, чи щось інше, вона гарантує право мирного проходу для кораблів інших країн, як військових, так і цивільних. Є певні умови, що цей корабель чи судно не має робити, і це право воно має надаватися. То, що зараз ми спостерігаємо, воно дуже схоже з тим, що виникло в цьому ж районі в лютому 1988 року, коли два американських корабля також намагались, використовуючи право мирного проходу, пройти в цьому районі і були фактично витіснені двома кораблями радянського флоту. Ну, на той період там були такі різноманітні тлумачення в цій конвенції, перекладу англійського і перекладу російської мови. Але після цього знайшли нібито загальне бачення цього питання. Ну, я так розумію, що ну, свобода судноплавства – це право, яке є таким загально визнаним світовим правом усіх моряків. І нехтувати цим правом не можна. І, ну, відверто кажучи, ну, дивно виглядає оця дуже агресивна поведінка Російської Федерації, там, як кажуть, не шагу, не то що назад, не шагу поза межами нашого кордону. Що є цінністю для Російської Федерації? Це незрозуміло. Ну і опять же, виходить так, що ну, фактично вони посварились ну, з рештою світу відповідно до цього інциденту. Ну, хочу сказати, що опять же, свобода судноплавства є мировою цінністю, і ніхто не дозволить цю цінність якось принижувати. І право мирного проходу є основным элементом свободы судноплавства.
Вы сами упомянули о том, что Россия ведет себя на Черном море агрессивно. Вот эта агрессия, что за ней стоит? Это ну, какие-то реактивные действия или же это какая-то стратегия? И, возможно, вы даже можете, ну, скажем так, спрогнозировать, что будет дальше, к чему готовится Россия на Черном море?
Ну, дивіться, після окупації Кримського півострова у 2014 році Російська Федерація фактично вона відновлює статус Крима як такої гігантської військової бази, військово-морської бази. А завдання цієї бази – це проекція військової сили з Чорного моря на Середземне море, на Ближній Схід і на Північну Африку. Завдання протидії НАТО, протидія Сполученим Штатам Америки, Великобританії – іншим країнам НАТО. Відповідно, на Кримському півострові здійснюється генерація оцих ну, військово-морських сил і елементів повітряного прикриття і так далі. І для того, щоб ці сили вони розгорталися в Середземному морі. Така ж практика була в радянські часи, до 91-го року. І ну, я можу передбачити, що зараз фактично ну, будуть нарощуватися сили. Є певне обмеження зараз у Російської Федерації. Вони пов'язані з санкційною політикою Заходу і санкційною політикою України. Наприклад, Росія вона не змогла завершити будівництво серії своїх фрегатів ракетних нових через те, що Україна зупинила поставку газових турбін. Але стратегічною ціллю Російської Федерації являється поновлення статуса Криму як бази, військової бази для проєкції сили поза межі регіону, для того, щоб ну, відновити статус супердержави і безпосередньо військової супердержави.
Важная новость последних дней – это то, что 28 июня на Черном море стартовали многонациональные военные учения «Сибриз-2021». В Министерстве обороны Украины ранее сообщали, что вот эти учения, которые продлятся до 10 июля, будут самыми масштабными за 20 лет. Да, 31 государство-участник будет эти учения проходить в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. И мы знаем уже, что, ну, как минимум посольство России в США призвало Соединенные Штаты и союзников Вашингтона не проводить эти учения, якобы это не будет способствовать стабилизации ситуации в Черном море. Андрей Алексеевич, по вашим прогнозам, есть ли какая-либо угроза учениям «Сибриз» со стороны России? Мы видим, что в последние дни Россия, как раз-таки в аннексированном Крыму, проводит тоже свои военные учения на фоне учений «Сибриз».
Ну, по-перше, я хочу сказати, що навчання «Сібріз» вони проводяться з 97-го року. Я безпосередньо перші 5 навчань я відповідав за планування цього навчання в військово-морських силах. А я хочу сказати, що в 98-му, 99-му і 2001-му роках Російська Федерація брала участь в цьому навчанні. І направляла на нього і кораблі, і морську піхоту, і офіцерів штабів. Ну, після того, як політична парадигма змінилася на початку 2000-х, вони перестали на це навчання брати участь. Але як партнер, ну, як країна-партнер, вони запрошувались туди. Ну, що стосується зараз, я хочу сказати, що це навчання має як стратегічні, так і оперативні, так і тактичні цілі. Ну, жодна з них не направлена проти Російської Федерації. Україна – це молода держава, в стадії трансформування знаходяться військово-морські сили, збройні сили. Майбутнє наше євроатлантичне визначено. І це навчання є основним заходом практичним для відпрацювання взаємосумісності органів управління підрозділів військово-морських сил і інших видів збройних сил України зі своїми колегами з країн НАТО і партнерів. Це перше. По-друге, ну дійсно, починаючи особливо після окупації Криму з 2014 року, Росія дуже серйозно ставиться для протидії цього навчання, як в інформаційній галузі, так і в галузі практичних заходів на морі. Фактично все, що може знаходитись в морі з метою проведення розвідувальної діяльності, воно знаходиться. І я так думаю, що воно знаходиться вже зараз. Це триває зараз перший тиждень навчання. Протягом цього тижня відпрацьовується бойове злагодження багатонаціональних підрозділів на морі, в повітрі, на полігонах морської піхоти. І це все максимально відслідковується. Дійсно, можливо очікувати провокаційних дій з боку Росії, яке буде пов'язано, ну, скажімо, ну, фактично з хуліганськими такими виходками, ну, в морі. Тобто, фактично, полігони в морі, вони оголошуються небезпечними для судноплавства відповідно з конвенції СОВОС-74. Але військові кораблі, вони звільняються від того, щоб слідувати цим вимогам. І теоретично, і практично російський корабль військовий може зайти в полігон навчань і робити перешкоджання. Але це не відповідає нормальній морської практиці, і це не відповідає поведінці цивілізованих країн світу. Тому через це я знаю точно, що командирам кораблів буде надана така вказівка, щоб діяти максимально небезпечно і уникати всіх тих провокаційних дій, щоб цей маленький тактично який інцидент він не переріс після стратегічну таку катастрофу там, чи нам може там серйозну проблему. Подивимось, я так думаю, що наступного тижня буде активна фаза, коли буде розіграна миротворча операція на морі і в повітрі. Подивимось, як воно буде. Але знову ж хочу сказати, що це вже не перший раз, і командири кораблів, командири командування навчання, воно вже отримало певний досвід, як реагувати на ці провокації.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Андрей Рыженко, бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины, эксперт Украинского центра оборонных стратегий. Упомянули мы, в частности, и о обучениях «Сибриз», которые стартовали в Черном море 28 июня. Россия недовольна этим фактом. Мы упоминали о том, что посольство России в США призывало Вашингтон и союзников Соединенных Штатов Америки отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений. Но тут можно отметить, что есть уже комментарии заместителя командира 65-й оперативной группы 6-го флота ВМС США Кайла Ханта, который сказал, что все участники учений «Сибриз» имеют право тренироваться в международных водах Черного моря. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Мы сегодня отталкиваемся от того, что заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, комментируя ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море. Да, об этом мы рассказывали на прошлой неделе в нашем эфире. И мы упоминали, к слову, тогда, что одновременно с британским эсминцем в порт Одессы зашел и фрегат Королевского флота Нидерландов Эверстон. И не все так гладко прошло и для этого военного корабля. 24 июня российские истребители создали опасную ситуацию во время прохождения «Эверстон» в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны Нидерландов. По их данным, российский военный самолет неоднократно пролетал на опасной низкой высоте над судном и рядом с ними выполнял имитационные атаки. Минобороны России в ответ заявили, что истребители и бомбардировщики, а их, оказывается, было несколько, вблизи голландского фрегата, подняли, цитирую, для предупреждения нарушения границы. Конец цитаты. Напомню, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Вижу много комментариев. Есть такие комментарии у нас на YouTube. Путин молодец, отстаивает интересы в России. Пишут, пусть только попробует сдаться, сдаваться неприемлемо. Ну, а есть и такие комментарии. Слухати вірити Путіну, себе не поважати, завжди одна брехня і фантазії. Путін сам є найбільшою небезпекою не тільки в регіоні, але й для власної країни. Вижу много ваших комментариев, буду еще их цитировать. Вернемся к выступлению президента России Владимира Путина в рамках прямой линии. Глава Кремля, в частности, заявил, что его беспокоит, цитирую, военное освоение украинской территории западными странами.
Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Ну, я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести. Если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать, ну ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование. Вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам. Меня беспокоит более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Но можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, и пользоваться другими формами. Вот освоение, военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России.
К нам в эфир присоединяется Михаил Самусь, заместитель директора Украинского центра исследований армии конверсии и разоружения. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас заявление, сегодняшнее заявление Владимира Путина, они вызывают тревогу, вот его риторика, что даже если бы мы потопили британский эсминец, не было бы Третьей мировой, да, или вот то, что мы только что слышали?
Ну, у меня тревогу вызывает только то, что президент соседней страны живет в параллельной реальности. Это реально беспокоит, потому что если взять и просто проанализировать эту ситуацию с «Дефендером» согласно международного морского права и вообще международного права, то британский корабль военный проходил из точки А в точку Б через украинские территориальные воды, пользуясь правом мирного прохода. Причем здесь Россия и президент Путин, я не знаю, объясняется все просто, потому что он произвел военное освоение украинской территории, оккупировав Крым и аннексировал его. Вот в чем состоит, собственно, ситуация. А то, что пытается объяснить господин Путин, ну, не знаю. Я думаю, что россиянам нужно реально беспокоиться о том, что будет после Путина, и кто за вот эти все его геополитические выкрутасы будет платить. Потому что все, что происходит сейчас в Черном море, это параллельная реальность, которую создал Путин, и россияне, к сожалению, поддерживает эту параллельную реальность. Когда Путин исчезнет, реальности соединятся, и окажется, что Россия оказалась большой международно-правовой западне. И эта западня, она все больше и больше усиливается. И сейчас, когда вот в Черном море возникают постоянно проблемы, оказывается, с российской границей в Крыму, то нужно им все-таки возвращаться к реальности и понимать, что Крым свой статус не поменял. Что бы ни рассказывали, что бы ни говорили о каких-то непонятных референдумах и так далее, Крым с международно-правовой точки зрения статуса не поменял. И воды территориальные вокруг него остались украинские. А это означает, что действует правило мирного прохода через украинские территориальные воды. Поэтому никакого инцидента не было. А то, что летают самолеты российские и стреляют в российские корабли, ну, они нарушают международное право. Здесь, опять же, придется кому-то отвечать.
Но вы для себя как воспринимаете, в частности, вот заявления, которые на прошлой неделе звучали относительно Defender'а? Вы сказали о параллельной реальности, да, но ведь есть, ну, опасность, да, что в этой параллельной реальности планируется, да, вы как считаете? Это была, ну, какая-то, возможно, это были действия, направленные на внутреннюю аудиторию, или же действительно Россия, ну, предположим, будет готова бомбить корабли НАТО, как об этом уже сказали в Министерстве иностранных дел России?
Я давно занимаюсь изучением военно-политической ситуации в России и уверен, просто уверен, что Россия никогда, особенно Путин, никогда не собирался воевать с НАТО. В основном его военная машина направлена все-таки на постсоветское пространство, на установление здесь контроля и влияния. Со странами НАТО, которым он продает газ, нефть, там живут дети его миллионеров, миллиардеров и так далее, воевать он не будет. Тем более, что, ну и как бы война будет настоящей. То есть, если бы они зацепили этот британский корабль, то вот эти несколько самолетов были бы сбиты просто в течение нескольких секунд. И дальше, ну, начинается вопрос. Готов Путин воевать с Великобританией, Соединенными Штатами и другими странами? Другой вопрос, а зачем это нужно Путину? Путину нужно сохранить свой режим, стабильность той ситуации, в которой его окружение, его друзья могут свободно грабить российский народ. Это самое главное для него. Зачем ему воевать со странами НАТО, которые действительно хорошо вооружены? Это же не украинские гюрзы возле Керченского пролива гонять. Поэтому под эсминец была создана действительно ситуация, такая вот информационная в основном провокация. Я уверен, что никто не собирался попадать по эсминцу. Если по международному морскому праву, если хотя бы один снаряд попал в борт британского эсминца, это равнозначно военной агрессии России против Британии. Равнозначно, что российская дивизия вошла на территорию Великобритании. Великобритания бы отреагировала соответствующим образом, согласно пятой части, отреагировала бы НАТО. Зачем это нужно господину Путину? Я думаю, что абсолютно не нужно, поэтому все это была информационная провокация. Таких провокаций будет очень много. Сейчас и Сибриз, дальше будет Запад 2021, приближение выборов в Госдуму. Вы правильно сказали, что там есть и внутренний контекст. Это милитаризация информационного пространства, мобилизация патриотического электората. Это все действительно присутствует. Для Украины это опасно. Вот для Украины действительно существует военная угроза. К сожалению, мы не члены НАТО, поэтому мы должны рассчитывать только на себя, на поддержку друзей, партнеров. Но очевидно, что воевать будем мы самостоятельно пока.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Михаил Самусь, заместитель директора Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от заявлений Владимира Путина, которые прозвучали в рамках прямой линии 30 июня. Он, в частности, комментировал инцидент с британским военным кораблем «Defender» у берегов аннексированного Крыма на прошлой неделе. Мы много говорили об этом в нашем эфире. Ну, Владимир Путин сказал, что речь идет о провокации Запада, и спрашивала ведущая у Владимира Путина, считает ли он, что в тот момент мир был на пороге Третьей мировой войны. Президент России Владимир Путин сказал, что нет, он так не считает, и даже вот использовал такую формулировку, что даже если бы мы, то есть Россия, потопила британский военный корабль, то Третья мировая война не началась бы. Напомню, что у вас есть возможность комментировать у нас под YouTube, под Facebook трансляции. Несколько ваших комментариев у нас под Facebook-трансляцией. Если бы путинские войска напали на британский корабль, получили бы быстрый ответ. Это то, о чем упомянул, к слову, и Михаил Самусь только что. Пишет наш слушатель о том, что Сибриз — это оборонное учение, это оборонное навчание. Это касается, да, тех заявлений, которые звучат из Москвы по поводу якобы опасности учений Сибриз для Черноморского региона. А есть вот такой еще комментарий. Путин думает, что ему все дозволено, если начнется война, он останется один на поле боя, никто не будет рядом с ним, пишет наш слушатель. К нам в эфир присоединяется из Праги Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук. Иван, добрый вечер. Иван, вы с нами? Добрый вечер. Наверное, перенаберем мы Ивана Преображенского, потому что он вроде как с нами, но, возможно, нас не слышит. Напомню еще вот какой момент, что мы упоминаем в нашем эфире не только о заявлениях Владимира Путина, напомнили о предыстории с британским эсминцем Defender, но также напомнили о том, что 28 июня на Черном море у берегов, да, юго-материковой части Украины стартовали многонациональные военные учения «Сибриз». О них президент России Владимир Путин также упоминал, и на прошлой неделе звучало такое заявление со стороны посольства России в США, да, с призывом к США и другим западным странам не проводить эти учения, потому что якобы они создают напряженность в Черном море. Иван Преображенский присоединяется к нам в эфире. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какое у вас впечатление вот касательно того, насколько честен, откровенен был президент России Владимир Путин, когда сказал, что ну, не будет никакой Третьей мировой войны? Вообще, как считаете, Владимир Путин хотел бы какое-то что-то такое масштабное, или он тут честно говорит, что нет?
Ну, я бы разделил ваш вопрос на несколько частей. Я думаю, что он был действительно достаточно честен, говоря о том, что Третьей мировой, вот именно Третьей мировой, после этого бы не началось. Нет. Я думаю, он действительно в это верит. И, скорее всего, нет, он прав. В том плане, что ответные действия, безусловно, были бы, нет, но это не была бы Третья мировая война. Нет. А действия были бы все-таки ограниченными. Что касается того, насколько Владимир Путин, скажем так, хочет или не хочет чего-то подобного, я полагаю, что он убежден, что что-то подобное непременно в обозримом будущем случится. И это из области самосбывающихся прогнозов. Российское руководство настолько милитаризовано и настолько активно готовится возможной масштабной войне и настолько активно продолжает свои действия против Украины именно потому, что убеждено, что в обозримом будущем мировой некий конфликт глобальный возникнет. И если ты в это веришь и все делаешь для того, чтобы этого не произошло, но делаешь с точки зрения, собственно, усиления самого себя и военных действий против соседей, то очевидно, что ты приближаешь эту возможность. Именно это Путин и делает.
Ну, как вы считаете, вот насколько еще велика доля того, что вот в подобных заявлениях президента России Путина или других представителей российского руководства все-таки еще и работа на внутреннюю аудиторию, например, перед предстоящим единым днем голосования в России?
Я не думаю, что это именно заявление было предвыборным, нет, а что оно, безусловно, было ориентировано в том числе на внутреннюю аудиторию, особенно с учетом его рассуждений на тему того, что мы знаем, за что мы будем воевать, если воевать придется, нет, это совершенно очевидно. Это, скажем так, попытка подогреть настроение, нет, той части россиян, которые действительно ожидают возможного конфликта, опасаются возможного конфликта, а большинство россиян однозначно его опасаются, но при этом считают, что на Россию нападают, и все действия нынешнего российского руководства являются защитными.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи из Праги. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от заявлений президента России Владимира Путина касательно вопросов безопасности в регионе, в частности, в Черном море. Упоминался сегодня в рамках выступления Владимира Путина инцидент с британским эсминцем «Defender». Напомню, что Россия сообщила о том, что якобы в то время, когда «Defender» проходил, шел из Одессы в Грузию, он проходил вблизи берегов аннексированного Севастополя, и Россия открыла по «Дефендеру» предупредительный огонь. Но в Лондоне говорят, что не было никакого предупредительного огня, а корабль двигался по курсу согласно международному праву и, в частности, по территориальным водам Украины. Мы продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется по скайпу Андреас Умланд, немецкий политолог и старший эксперт Украинского института будущего. Андреас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Предлагаю начать вот с еще одного такого заявления Владимира Путина сегодня. Упоминалась не только ситуация с британским эсминцем, но спрашивали и касательно возможной встречи президента в России и Украине. Встретится ли президент Путин с Владимиром Зеленским? Что сказал Владимир Путин? Он сказал, что пока он не видит смысла в этой встрече, потому что, цитирую, нужно понять, о чем говорить. И заявил он, что якобы Зеленский, цитирую, передал Украину под полное внешнее управление США, и далее цитата, ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже. Андреас, как вы считаете, вот тот факт, что Путин постоянно в своих публичных выступлениях ставит под сомнение субъектность Украины, на кого это направлено?
Я думаю, в первую очередь на внутреннюю публику, это, так сказать, то, что мы и слышим в российских государственных телеканалах. И, ну, мне кажется, это старая песня вот про вот это внешнее управление, хотя есть страны, которые, скажем, входят в НАТО, такие, скажем, как Турция, которые имеют свою внешнюю политику. И тут просто ставится под вопрос, что вот все эти вот геополитические решения, которые Украина приняла за последние, я бы сказал, 20 лет, ну, это вот ориентацию на членство в Европейском Союзе и в НАТО, что это якобы что-то актуированное извне. Я бы тоже хотел, если возможно, прокомментировать этот инцидент с этим эсминцем.
Пожалуйста, есть... и, возможно, даже в том числе реакцию Путина, да, которую мы услышали сегодня.
Там есть еще более такой, я бы сказал, широкий геополитический элемент в этом, потому что этот британский корабль получил разрешение на продвижение в украинских водах. Если бы он ушел, когда он передвигался из Одессы, видимо, в Грузию, от этого прямого пути, тогда бы Великобритания негласно бы нарушила Будапештский меморандум, потому что она в 1994 году, Великобритания, как одна из создателей режима о нераспространении ядерного оружия и так называемое депозитарное государство этого договора, она обязалась, ну, она дала, обязалась наблюдать границы Украины, ну и в том числе и морские границы Украины. Если бы она изменила бы курс для того, чтобы не так близко проехать мимо Севастополя, это бы означало, что вот это разрешение, которое получило это этот корабль от Украины бы не действовал как бы вблизи Украины и вблизи Крыма, и тогда бы это было, ну, не признание как бы границ Украины. И это бы поставило под вопрос логику режима нераспространения ядерного оружия, потому что, ну, тогда сделка в 1994 году была такая, что Украина отдает свое ядерное оружие, и что взамен на это официальные государства, которые имеют ядерное оружие, не только Великобритания, США и Россия, но и Китай, и Франция в отдельных декларациях, они будут с уважением относиться к границам Украины. А если бы этот эсминец бы изменил бы свой курс, тогда бы это было нарушение логики всей этой сделки вокруг отдачи украинского ядерного вооружения. Поэтому это не просто был какой-то троллинг, это имел такое, я бы сказал, глубокое значение для международной безопасности. Этот корабль должен был идти по этому путю, иначе бы это поставило под вопрос логику нераспространения ядерного оружия. Потому что, ну, если еще бы не только Россия бы, но и Великобритания бы выразила свое неуважение к украинским границам, тогда бы это имело, могло бы иметь далеко идущие последствия и мог бы быть таким сигналом тоже для других стран, что они не могут полагаться на международное право.
Андреас, как вы считаете, может ли Россия в Черном море пойти на сознательное обострение ситуации не только в отношении Украины, но и в отношении, например, стран НАТО? И если да, то ну, как будет готов Запад на это ответить?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, и я думаю, наверное, всем людям должно быть трудно ответить на этот вопрос, потому что круг людей, которые принимают решения такого характера в Кремле, к сожалению, очень узкий, и мы очень мало знаем про процессы, которые там происходят, и нет как бы институциональной процедуры принятия таких далеко идущих решений, как, например, обстрел корабля НАТО. Да? Это могло бы быть очень, так сказать, весомое решение, но там нет процедуры для принятия этих решений, и тоже мы не знаем как бы состояние этих людей. Это, видимо, где-то 3-4-5 человек, которые там сидят и принимают это решение. Ну, мне это все напоминает даже вот 1979 год, когда было принято решение о вводе советских войск в Афганистан. И мы теперь знаем, что это был очень маленький круг людей, и что там не было подробная консультация там Генерального штаба Советского Союза и так далее. Это были политики, которые между собой приняли такое решение, и я мне очень трудно тут сказать что-то. Может быть, они решат в какой-то момент, что им нужен такой конфликт.
3 минуты у нас остается до конца эфира. Короткий вопрос. У нас прозвучала в эфире реплика от Михаила Самуся, который включался к нам в эфир. Он сказал, что он считает, что да, не будет Третьей мировой войны, но Украина все равно находится в опасности, поскольку Россия будет применять силу против Украины. Как вы считаете вообще, насколько реально уже на 8-м году войны России против Украины точечно действовать исключительно по Украине? Есть ли такой вариант, что все-таки при поддержке, при интеграции с западными партнерами удастся как-то обезопасить себя от дальнейшей агрессии России против Украины?
Да, я думаю, что каждый шаг, который интегрирует Украину в западные структуры, и под западными структурами тут тоже нужно понимать центрально-восточноевропейские структуры. Это тоже важно. Это не только имеется в виду западноевропейские страны или североамериканские страны. Каждый шаг такой интеграции только в пользу Украины. И, как ни странно, мне кажется, иногда вот эта цель вступления в НАТО, она немного отвлекает от других возможных форматов, от других форм интеграции с Западом, с дружественными странами, потому что пока что я не вижу возможности вступления в НАТО. Можно даже спекулировать касательно того, что Украина может в худшем случае только вступит в НАТО, когда ей это уже не нужно будет. И поэтому нужно стараться искать другие формы западной интеграции Украины, пока вот вступление в Европейский Союз и в НАТО невозможно. Нельзя просто ждать этого момента. Я думаю, этот момент придет, но, видимо, еще пройдет несколько лет до вступления в НАТО и в Европейский Союз, и поэтому стоит заниматься другими вопросами, и не только вот этими хорошими целями.
Но чем теснее интеграция, да, со странами, в частности, странами-членами НАТО, да, тем больше гарантий, что Украина сможет себя отстоять в случае российской агрессии.
Да, потому что тогда цена тоже для Кремля всего этого повышается.
Спасибо. Мы вынуждены заканчивать. Андреас Умланд, немецкий политолог и старший эксперт Украинского института будущего, был с нами на прямой скайп-связи. Я вижу, успеваю еще несколько ваших комментариев прочитать. Заканчивается уже наш эфир. Ну, вот есть такие комментарии против Путина. Здравый смысл. Есть вот слушатель наш пишет, что боевая задача по изгнанию британского эсминца, извод, который Россия считает своими, была возложена на сторожевики ФСБ. Водоизмещение этих кораблей более чем в 10 раз меньше, чем у британца. Ну и вот такой комментарий. Все у нас буде добре. Головне, щоб ми зуміли хоч трохи відірватися від Росії. Спасибо всем нашим слушателям, которые были с нами в этом эфире. Успеваю проанонсировать, что утром будет мой коллега Сергей Макрушин говорить о вступительной кампании для жителей аннексированного Крыма на материковой части Украины. И на это, к слову, реакция на ваши запросы. Наши дорогие слушатели, присоединяйтесь в утренний эфир радио «Крым Реалии» 1 июля с 8 часов утра. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.